Привет, с вами Никита Нелюбин
и Дарья Надина.
И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
Ты что, приехала в Токио, чтобы с бревен падать? Ну, привет.
Наши люди продолжают веселиться, потому что отпуск, он ведь один в году.
Я не знаю даже, пойти что ли на маникюрщицу или парикмахершу отучиться.
Опять мы с тобой на какой-то минорной ноте заканчиваем, не хотелось бы.
Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самое интересное. Ну что, главным событием этой недели, безусловно, была и остается Олимпиада. Каждый день новые дисциплины, медали, победы, поражения, ну и, конечно, скандалы. Куда же без них? Но, с другой стороны, очень приятно, когда наши приносят в копилку сборные награды. Пусть не звучит в Токио наш гимн и флаги наши не висят, но... Повторюсь, все равно приятно.
Это нам с тобой приятно, а вот жителям Токио и других городов Японии не очень. Там в стране каждый день рекорды заболеваемости коронавируса, регион за регионом вводят режим ЧС, люди митингуют. Еще одним фактором раздражения стало то, что нынешняя Олимпиада самая дорогая в истории, на нее потратили 16 миллиардов долларов, при том, что изначально хотели спустить всего 7.
Да, всему виной пандемия, из-за нее организаторы, что называется, влетели, потому что в 3,5 миллиарда долларов обошлось перенести игры на этот год с прошлого, ну и там еще другие были расходы. Самое обидное для японцев то, что эти траты даже близко не отобьются, потому что зрителей на играх нет, трибуны пустые, а рекламодатели отказываются, соответственно, от контрактов. Единственное, что японцам, наверное, греет душу, это, собственно, успехи их сборной, потому что она на втором месте в медальном зачете, у них уже 15 золотых медалей, еще 4 серебряных и 6 бронзовых наград. Сегодня, я думаю, ситуация изменится. Ну и там, естественно, отдельное спасибо японским скейтбордистам. Буквально 13-летние дети кучу призов получили. Вот они, что называется, успехи молодого поколения.
Ну, мы пока выглядим чуть хуже. У нас 4-е место. Но да, ситуация меняется постоянно. Кстати, неделю назад наш спортивный эксперт в подкасте обещал России вторую строчку в медальном зачете. Ну, посмотрим. Пока успешно выступают наши гимнастки, рэперистки. В баскетболе 3 на 3 есть медали, а это новая дисциплина. Раньше ее не было, как, собственно, и скейтборда. Плавание, конечно, еще. У нас там уже 4 медали, одно золото, которое мы впервые с 90-х вырвали у американцев. Уверенно идем на медаль мы и в теннисе. Даниил Медведев, увы, выпал, зато в строю двухметровый Карен Хачанов, который уже намаялся, правда, в этом японском олимпийском городке со своим ростом. Будем надеяться, что он как-то разогнется после того, как мылся в душе сидя, да, и пойдет, получит медаль.
Кстати, про Медведева. Он на этой неделе оказался в центре, ну, не то чтобы скандала, но такой неприятной ситуации. Там во время пресс-конференции чилийский, по-моему, журналист его спросил, каково это, дескать, быть в команде русских, которых все называют читерами и обманщиками. Ну, видимо, апеллируя, так сказать, вот к этим допинговым скандалам. Медведев из себя вышел, потребовал этого репортера выгнать, ну, а сам журналист заявил, что, в общем-то, удивился такой реакции россиянина, потому что, например, его соотечественник Карен Хачанов, например, не разозлился, когда в свой адрес услышал такие же слова.
Ну, в итоге наша делегация обратилась в МОК, там начали проверку, в общем, скандал-скандал, но, что любопытно, мнения относительно того, кто прав, кто виноват, разделились. Журналист странно и оскорбительно построил фразу, это факт, но и спортсмены все-таки у нас не барышни кисейные, правда, они должны тоже уметь отвечать хлестко, бойко. Другое дело, что отвечать им на вопросы о допинге и политике не разрешают. В памятке, которую всем олимпийцам прислали перед играми, об этом отдельный пункт был. А какая Олимпиада или Евровидение без политики, с другой стороны, да? Ну, в общем, смешно это все как-то.
Соглашусь. Ну, слушай, ладно, бог с ними, со скандалами. Меня в первую очередь, конечно, поражает то, с какой, ну вот, нечеловеческой какой-то самоотверженностью наши ребята бьются за медали на этих играх. Ну, прям железные какие-то люди. Дзюдоистка вон наша с совсем молодая девчонка с подбитым глазом буквально взяла медаль. Раперистка вчера чуть ли там не со свернутой ногой выступала, тоже стала призеркой. В общем, молодцы, несмотря вот на все эти тяжелые условия, на ковид, на политическое давление, да, безусловно, оно тоже присутствует. Повторюсь, фиг с ним, пусть на вручении играет Чайковский, пусть какой-то там непонятный флаг в небо поднимается, но все равно все же понимают, что на пьедестале в этот момент стоят российские спортсмены, одни из самых лучших в мире. Короче, наши очень крутые на этой Олимпиаде, я за них прям болею-болею.
Я продолжаю настаивать на том, что выбрали не то произведение у Чайковского для награждения. Нужно было брать четвертую симфонию его. Там у него вопли береза стояла внутри, играет рефреном. Я думаю, что это было бы гораздо краше, если бы они под нее получали награды. По поводу того, что наши крутые, ну, конечно, наши крутые. Но ты знаешь, я вот смотрела командное выступление гимнасток и расстроилась, потому что, когда я болела Олимпиадой, как и все, наверное, там в подростковом возрасте, я помню блестящие просто выступления олимпийцев, а в этот раз, ну, все падали просто. Наши упали два раза с бревна и все равно золото взяли. То есть, понимаешь, да, насколько хуже выступили остальные девочки, гимнастки. И это как-то расстраивает немножко. Ну, ты вот 5 лет к Олимпиаде готовилась. Ты что, приехала в Токио, чтобы с бревен падать? Ну, привет. Ну, так нельзя, я думаю.
Но зато, с другой стороны, они продолжают выступать. Они вот как американка знаменитая, это Симона Байлз, снялась с Олимпиады якобы из-за каких-то вот психологических проблем. Что это за психологические проблемы такие интересные?
Ну, она там еще и... Привет, она там еще и ногу себе или руку что-то растянула на себе. Там не то, что у нее психологические были проблемы, у нее еще и травмочка образовалась.
Хорошо, окей, извиняюсь. Если так, то ладно. Ты знаешь, меня вот еще какие две вещи тревожат по поводу этих игр. Во-первых, очень не хочется, чтобы после Олимпиады вдруг опять выяснилось, что кто-то все-таки попался на допинге, потому что помним, сколько уже было таких случаев, и вполне возможно, что история опять повторится. Очень бы не хотелось этого повторения. Ну и еще вот чего я опасаюсь, чтобы вот этих вот молодых и наивных ребят не затянуло, не дай бог, в нашу российскую политику. Потому что я сразу вспоминаю некоторых наших прославленных гимнасток, не будем называть их имен, боксеров, хоккеистов и лыжников, которые, да, после спорта стали депутатами Госдумы, большими чиновниками и превратились черти во что. Мне кажется, это самое худшее, что могло случиться с некогда легендарными и действительно талантливыми нашими спортсменами. Лето 2021-го однозначно войдет в историю, потому что столько стихийных бедствий, которые буквально все континенты охватили, ну, на моей памяти точно не было, или, по крайней мере, не было очень давно. Лютая жара в Америке, наводнение в Европе, а теперь уже и в Китае. Что еще? Ураганы, пчелы вымирают, лесные пожары совершенно какие-то невероятные. В общем, создается такое острое впечатление, что на нас наслали 7 казней египетских откуда-то сверху, как будто пандемии нам мало.
Вообще, надо отдельно про лесные пожары сказать. То, что у нас лес горит каждый год, это история трагичная, но, увы, привычная. И что бы там ни говорили блогеры и просто экзальтированные особы в соцсетях, ну, трудно бороться человеку с естественным чаще всего процессом. То же самое, кстати, пожары происходят и в Канаде, и в США. Иногда огонь вырывается и превращается в бедствие для простых людей, как в Калифорнии пару лет назад, помнишь?
Да, конечно. Но, кстати, похожие апокалиптические кадры в этом году и из Турции поступают, где лесные пожары вообще-то редкость. Но вот только если фотографии из Голливуда были пропитаны действительно таким настоящим отчаянием и ужасом, то вот снимки из Анталии вызывают, ну, только хохот, потому что наши туристы, не унывающие даже в таких экстремальных ситуациях, несмотря на багровое небо, вот эти хлопья пепла, смог, от которого дышать невозможно, наши люди продолжают веселиться, потому что отпуск, он ведь один в году.
Ситуация вообще-то жуткая. Почти 200 раненых, погибшие, эвакуация местных. Но вот туристические районы по-прежнему живут нормальной жизнью. Несколько отелей, правда, вчера все-таки эвакуировали, но подавляющее большинство отдыхающих все еще в своих номерах. И уехать, кстати, даже если хочется, очень трудно, говорит туристка Аня. Она сейчас отдыхает в Сиде в 20 километрах от пожара.
Было красное, тоже красно-коричневое пепельное небо. Ничего практически не видно. Солнце было за тучами алого цвета. С неба падал пепел. Я вышла на балкон, и на меня просто сыпался пепел. Я оглянулась, и стол, и стулья были все в пепле. Не было видно горизонта, линии моря. Ничего не было видно. Люди зашевелились. здесь отдыхающие туристы стали просить дергать своих туроператоров, турагентов, просили слезно сменить им отели. Какие-то туроператоры быстро это все организовывали, кто-то медлит до сих пор, кто-то отказывает по там, причинам того, что это чрезвычайная ситуация и сделать ничего не могут. Мол, не предусмотрено, но гиганты, большие компании, там, Pegas, Trek, Oral, они урегулировали ситуацию.
Экстренным службам пока что, к сожалению, не удается полностью справиться с этой стихией, и не исключено, что операторам из-за этого придется как-то корректировать свои турпрограммы, но благо на этой неделе все-таки объявили день старта чартеров в Египет. Вот куда полетят непривитые россияне, которым закрыта Кубань.
Первый допуск к полетам в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получила компания «Россия». Самолеты отправятся уже 9 августа. Так что, да, торопитесь бронировать путевки, если не боитесь лютой жары. Я так понимаю, что сейчас в Египте, ну, очень жарко.
А тут же, кстати, вчера в ассоциации туроператоров сообщили, сколько примерно будут стоить путевки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Значит, 7 ночей в трех звездах. В трех звездах, даже не в четырех.
Так.
На двоих от 78 тысяч рублей. То есть, ну, примерно на 60-80% дороже, чем Турция. Причем, повторимся, это даже не сезон, да, который в Египте только осенью начнется. И ну, вот как-то даже не верится, что еще недавно на Красное море можно было уехать, ну, со сколько, тысяч за 20-30, да? Короче, все будет как в старой песне. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. А нужны загаженные пляжи Крыма и Сочи.
Ну, вот опять же, да, это только для тех, кто не боится вакцинации, потому что с 1 августа нужно будет получить прививку на Кубани, если ты еще ее не поставил. Кстати, делать уколы будут в самом центре города, в отеле «Жемчужина». Отводят на это дело, правда, всего 6 часов в день, и я, в общем, думаю, что очереди будут километровые. Но чего не сделаешь ради недели на море, можно и в очереди за прививочкой постоять в «Жемчужине».
Да уж, даже на Сочинском море. Ты, кстати, вспомни, Даша, еще каких-то пару-тройку лет назад многие нос воротили. Фу, Сочи, да? А теперь поди ж ты, калачами их оттуда не выманишь. Тут, кстати, на неделе была новость про какой-то VIP-пляж, на котором брали по 800 рублей с человека за спасение из моря. Слышала, да?
Нет.
Это была удивительная новость. В соцсетях выложили ролик, значит, все, прейскурант, спасение из моря, 800 рублей. То есть, как это должно было происходить? Ну, я так фантазирую, да? Начинаешь ты тонуть, зовешь на помощь, к тебе, значит, на лодочке подплывает спасатель с этим, как его, с терминалом, с банковским. Ты уже практически захлебываясь морской водой, достаешь из потайного кармашка в трусах банковскую карту, ну или наличку там у кого что, расплачиваешься, и только после этого крепкие могучие руки вытягивают тебя из воды. Ну, красота же!
Ну, там, я думаю, что нужно еще и договорчик будет подписать, а то вдруг во время спасения тебе руку или ногу подвернут. Так что там только оплатой прям в воде не обойдется, я думаю. Но вообще, кстати, мне не нравится твой скептицизм относительно Сочи. Вот постоянно ты, значит, плюешь в сторону Кубани, а я очень люблю наше Черноморское побережье. И Сочи мне очень нравится. После Олимпиады он по-настоящему расцвел. Я сама отдыхала там в июне. Если бы не ливни, которые не прекращались несколько дней, может, даже бы успела загореть. Пляжи там ведь очень даже неплохие. Так что, знаешь что, давай так не кошмарь наших людей. В Сочи совсем неплохо. И получше даже, я думаю, уж точно, чем вон в Анталии, в которой сейчас хлопья с неба падают. Пока Лукашенко летает в Москву, Тихановская покоряет мир. На этой неделе лидер оппозиционного движения Белоруссии встретилась с Джо Байденом. Переговоры были короткие, но, блин, были, что уже, безусловно, достижение для женщины, которая вообще-то не политика и там, не знаю, не лидер нации никакой.
Да, еще буквально недавно котлеты для мужа жарила, но теперь вопросы обсуждала, надо сказать, вполне себе политические, а именно новые санкции и трибунал для Лукашенко. Кстати, на встрече в Вашингтоне присутствовали и ближайшие советники Байдена, в том числе советник по нацбезопасности Джейк Салливан. То есть, ну, беседа была такой довольно предметной. Причем эти влиятельные люди сами пригласили Тихановскую, а потом еще и, кстати, печеньками накормили.
У нас было, наверное, минут 10. И ну, это было так тепло. И вы знаете, что вот мы уже попрощались, он ушел. Я уже начала общаться с Крисом Смитом. И опять открывается дверь, и заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенек из Белого дома. Говорит, Светлана, у нас вот замечательные печеньки, подкрепитесь вы. Ну, вы как знали, что у меня не было завтрака.
Ну, вообще можно, конечно, смеяться над печеньками Госдепа сколько угодно, можно иронизировать над тем, что, мол, Тихановская никто, звать ее никак, и в Белый дом ее приглашают только, чтобы Путина позлить. Но давайте по факту. За последний год Тихановская провела встречи с 30 лидеров разных стран, в том числе, кстати, с Меркель и Макроном. Она себя презентует как лидера сопротивления, как голос народа. А как презентует себя батька Лукашенко? Куда он летает? Интересно знать.
Известно куда. В Москву да в Сочи. Еще встретился с главами Азербайджана и Киргизии.
Обширная география, ничего не скажешь.
Ну, слушай, ну как бы да, Лукашенко в изоляции. И ему это, очевидно, нравится. Только вот в эту самую изоляцию он еще и народ свой, правда, тянет за собой.
Абсолютно согласен. Вообще, на самом деле, очень жаль, что в свое время, год назад, лидеров белорусского протеста не пригласили в Кремль, потому что я думаю, что они бы с радостью прибежали. А вот теперь Тихановская и все остальные белорусские оппозиционеры ориентируются на Запад, берут такой в ту сторону крен. И, собственно, Москва ее к этому же подтолкнула, будем откровенны до конца. Вообще, надо сказать, внешняя политика нашей страны – это такой отдельный сорт, не знаю чего, даже слова подобрать не могу.
Ну, просто сложно понять Россию, точнее, ее симпатии. И во многих конфликтах, не только здесь, да, вот еще и другой региональный конфликт. На этой неделе снова начались перестрелки на границе Азербайджана и Армении. Москва, конечно, призвала стороны к перемирию. Те, конечно, согласились, но обстрелы так и не были прекращены. В четверг Никол Пашинян предложил выставить российских пограничников, чтобы те не дали возобновиться войне. Но Кремль на это предложение почему-то молчит.
Вообще, конечно, парней наших туда отправлять не хочется от слова совсем, но в этом на самом деле больше смысла, чем в той же сирийской кампании, как по мне, или в том, чтобы в Центральной Африке россиян пулять. Короче, наши власти хотят, как всегда, усидеть на двух стульях, только вот эта тактика не работает. И Азербайджан вон с Турцией совместную армию уже создавать хотят. Публично, правда, эти планы опровергают, спихивают на переводчиков, которые, дескать, не так толкуют выступления политиков. Но всем же очевидно, что Анкара и Баку сейчас близки как никогда. И стулья там, кстати, все заняты. И России сесть точно негде.
Ну, так и выходит, что Москва очень хочет быть таким международным арбитром, большой силой, как в былые времена, которые обращаются за советом и помощью. Но когда это происходит, ничего вразумительного, кроме там каких-то добрых напутствий Лаврова или выкриков Захаровой, мы предложить не можем. Грустно это все.
Кажется, мода на высшее образование уходит в прошлое, а школьники больше не стесняются поступать в ПТУ и выбирать обыкновенные рабочие профессии. Но на самом деле дело тут вовсе не в том, что престиж синих воротничков в нашей стране как-то возрос, вовсе нет, просто у людей нет денег.
Ранхикс провел исследование и узнал, что в прошлом году в ПТУ поступило больше абитуриентов, чем в университеты. Причем тренд сложился не из-за пандемии, а из-за снижения доходов населения. И продолжается все это с 2014 года. Аналитики говорят, что старшеклассники просто не могут позволить себе репетиторов для подготовки к ЕГЭ. Плюс многим приходится оставаться в домашних регионах из-за невозможности приехать. Это ведь тоже деньги, и немалые.
Да, но тут есть еще один фактор. Дело в том, что у многих средних профессиональных заведений есть договоры с вузами, и их студенты потом по упрощенной программе получают нормальное, полноценное высшее образование. На это тоже многие старшеклассники покупаются. К тому же для поколения Z образование, в общем-то, не является какой-то такой самоцелью, да, потому что они хотят сразу начать работать и зарабатывать. По крайней мере, так говорят эксперты. Ну, надо сказать, что это довольно практичный такой подход к жизни.
Слушай, да вообще тренд отличный. Ну, то есть появился он из-за тяжелых проблем в экономике, но хороший тренд, слава богу. У нас ведь напряженка с синими воротничками в стране. Сварщиков нет, крановщиков. А самое интересное, из-за дефицита на рынке заработать в этих вот профессиях можно больше, чем на цивильной должности каким-нибудь, не знаю, младшим экономистом в банке. Причем на нехватку кадров жалуются не только строители, но и ритейлеры, и рестораторы. да много кому нужны руки.
Да, но есть ведь и еще один, уже такой неочевидный, но все же плюс в среднеспециальном образовании. Это плюс для работодателей в первую очередь, потому что учебные программы ПТУ регулярно корректируются, исходя как раз-таки из запросов компаний. А поскольку некоторые производства держат колледжи, так, знаешь, к себе поближе, они, соответственно, и план подготовки подсовывают педагогам. Короче, развитие ПТУ – это действительно очень классная, здоровская штука.
Ну да, я думаю, для того, чтобы в университете скорректировалась учебная программа, нужно несколько десятилетий, наверное. А в ПТУ там они реально могут их переписывать чуть ли не каждый год, и это прикольно. Но есть и другая сторона медали во всей этой истории. Доцент журфака МГУ Анастасия Николаева связывает уход из школы после 9 класса с давлением на школьников со стороны учителей.
Конечно, это побег. Это побег от ЕГЭ. Побег от ЕГЭ и от того, что ты обязан 2 года посвятить всю свою жизнь попытке каким-то образом адаптироваться в этих тестах и достичь каких-то результатов. Этот побег вызван, с одной стороны, нежеланием участвовать в этой системе, с другой стороны, страшилками со стороны учителей, давлением со стороны учителей. Мы знаем, что рейтинг школы во многом зависит от того, как выпускники сдают ЕГЭ. И не очень сильных учеников убедительно просят поискать себе учебные заведения какие-то еще. Может быть, это было бы и неплохо, то, что люди пытаются получить какую-то профессию в столь раннем возрасте. Но я сейчас посмотрела статистику, больше половины выпускников средних специальных учебных заведений не могут найти себе работу.
Честно, вот я все равно жалею, что не получила какую-то еще нормальную рабочую специальность, потому что руки в кризис, они ведь всегда прокормят. Вот и недавний опрос в ЦОМ показал, что в отличие от выпускников вузов, сотрудники со средним образованием, ну, благодаря, опять же, да, полученным навыкам, в 80% случаев имеют всякий дополнительный заработок на дому или там в какой-то, в другой компании, например. В общем, я не знаю даже, пойти, что ли, на маникюрщицу или парикмахершу отучиться. В любые времена себя прокормлю. Правда, там программа обширная для изучения, а я не люблю с другими людьми соприкасаться лишний раз. Короче,
ну что,
не знаю прям
даже. Я тут, кстати, узнал, что, например, после 35 лет уже нельзя поступить в летное, морское, военное или хореографическое училище. Представляешь, там надо какие-то физнормативы, оказывается, определенные сдавать. А у многих к этому возрасту уже то понос, то золотуха.
И не говори, да.
Так что, если кто из наших слушателей моложе 35 вдруг задумывается над карьерой, ну, не знаю, летчика, моряка или танцора, то поспешите, часики-то тикают.
Слушай, это такое, на самом деле, условное ограничение. Ну, понятно, что 35 лет – это возраст молодости, типа. У нас официально люди, молодежью считаются до 35.
Ага, а средний класс – те, кто получает по 40 тысяч в месяц, да.
Слушай, ну, кто пойдет учиться, я не знаю, на летчика, моряка или танцора после 35? Ну, конечно, там можно пойти учиться на кого
угодно. Очень драматично настроенные граждане.
Да-да, ну, можно пойти, конечно. Но ты чего добьешься-то? Ты что, асом станешь каким-то? Или, я не знаю, моряком дальнего плавания типа Крузенштерна или Барышниковым новым, но я сомневаюсь в этом.
Ну, а поди знай, а вдруг? Но вообще, на самом деле, с образованием, даже со среднеспециальным, мне кажется, лучше не затягивать. И, конечно, не с бухты-барахты к этому вопросу подходить. Я вот, опять-таки, со своей колокольни на все это смотрю, потому что до сих пор страшно жалею, что когда-то выбрал педагогическое. Мне после школы все вокруг говорили, торопили, наседали, давай-давай, скорее определяйся. Ну и что, и в итоге я окончил институт и ни дня по специальности не проработал. И сейчас подавно не буду за такие-то деньги. И у меня, кстати, огромное количество знакомых, моих ровесников, тоже никогда по профессии не работали, потому что тоже вот так вот абы куда поступили. Поэтому к выбору будущей профессии надо, конечно, подходить осознанно, и после получения специальности лучше сразу начинать работать. Вот такой мой сказ.
А я люблю ругать свое образование. Я, собственно, училась на журналиста. Я хотела учиться на журналиста, в отличие от тебя. Еще со школы знала, куда пойду. Но вот я не получила там никаких суперспециальных знаний. Но, с другой стороны, там дают на журфаке какую-то интересную картину мира. Много рассказывают тебе об истории, философии, литературе, культуре. Короче, я 5 лет ходила в институт и просто постоянно узнавала какие-то всякие интересные штуки. И по большому счету я вот сейчас думаю, что это очень прикольно. Я бы и сейчас пошла учиться на таких условиях. Если делать ничего не надо, ходишь на пары, кайфуешь, получаешь удовольствие от общения с одногруппниками, и больше ничего не надо, и работать тебе не надо. Это же прелесть. На этой неделе Forbes выпустил очередной рейтинг самых состоятельных и узнаваемых представителей шоу-бизнеса, спорта и масс-медиа. На первом месте третий год подряд боец Хабиб Нурмагомедов, который зарабатывает по 12 миллионов долларов в год. Количество его подписчиков в Инстаграме и в Ютубе приближается к 30 миллионам. Ну а дальше идут звезды шоу-бизнеса, и тут тоже, в общем-то, без сюрпризов. Рэпер Моргенштерн, Ольга Бузова, Сергей Шнуров, ну и все остальные.
После нашей прошлой темы про школьников, которые от безденежья идут в ПТУ, рассказывать о богатых скандалистах как-то, ну, не кошерно, скажем так.
Да, да, да.
Вообще, я, конечно, не могу понять, почему в лидерах рейтинга самых узнаваемых людей страны сплошь вот эти хайпажоры. Ольга Бузова, да, возьмем ее. Каждый инфоповод с ней, это же какой-то сюр натуральный. То она актриса МХАТа, то рыдает на Матч ТВ и кричит, что не пьет коньяк, то выкладывает свои личные драмы в сторис. Вроде бы год-то тяжелый, пандемийный, и вот стране-то другие герои нужны, нет?
Нужны, нужны, но возможно, в тяжелые времена людям надо как-то отвлекаться, поэтому они и слушают песни Моргенштерна, читают новости про рукоблудство Дзюбы, смотрят тиктоки Дани Милохина, в общем, объяснять тягу наших людей ко всяким поп-звездам хочется именно так. С другой стороны, ну, как бы да, я с тобой согласна, у нас проблемы, Хьюстон, потому что с культурным уровнем в стране явно что-то не то.
Вот самое печальное здесь, то, что звезды вот эти из списка Forbes зарабатывают на рекламе как раз благодаря, собственно, своим слушателям и зрителям. Это они, то есть, ну, глобально мы, да, подарили состояние, не знаю, кому там, Клаве Коке, Нилетто и вот и же с ними. А в ответ вот эти так называемые артисты, да, продолжают поставлять свой развлекательный и, скажем так, необремененный глубиной контент. В общем, какой-то замкнутый круг получается. А тут же еще и крупные игроки дальше подключаются. Вот Сбербанк, Альфа-банк предлагают контракты этим кумирам молодежи, потому что хотят, собственно, эту самую молодежь к себе в клиенты заполучить.
Слушай, выход из этого замкнутого круга, он один, а ключ к нему, как мне кажется, это совесть владельцев крупнейших соцсетей, потому что звезды из списка Forbes — это все-таки кто? Это звезды ТикТока, Ютуба, Инстаграма. Последний, кстати, решил тут всерьез взяться за подростков. Соцсеть хочет сделать страницы их приватными. Аккаунты пользователей младше 16 лет по умолчанию в Инсте будут закрытыми, а подросткам, чьи профили сейчас открыты, Инстаграм предложит ограничить доступ к своей странице.
Ну, вообще, надо сказать, что цель у Инстаграма, на первый взгляд, вполне себе благая, а именно защитить несовершеннолетних от нежелательных комментариев и разводов мошенников. Но, вероятно, в будущем будет просто жестче регулироваться все, что показывают нашим детям. Плюс Инстаграм меняет же еще и подход к рекламе для молодых. Бренды не смогут в скором времени размещать объявления на основе интересов подростков и их активности за пределами соцсети. ТикТок еще дальше пошел. В Китае, например, подросткам нельзя показывать богатство в видеороликах.
А вот опять я говорю, конечно, как бабка, но крен в мораль — это, по-моему, очень здорово. Про наркотики, алкоголь, вот несправедливо заработанное бабло дети еще успеют узнать. Не надо им это показывать с младенчества. И вообще, скромнее и умнее надо быть всем. И звездам, и соцсетям, и всем.
Слушай, ну я вот, знаешь, тоже очень часто вот так по-стариковски про себя брюзжу, глядя на все это безобразие. Но по поводу того же Хабиба вопросов, ну, у меня лично нет, потому что человек действительно сам себя создал, действительно заслуженно стал самым богатым и узнаваемым. Но остальная-то вот эта шушера в лице кого там, Бузовой, Милохина, Моргенштерна, да, и им подобных, все это, ну, на мой взгляд, кучка просто бездарных бездельников, и про них, скорее всего, скоро забудут, как про страшный сон. Меня вот только пугает, что на их место довольно скоро другие придут, точно такие же, если не хуже. И вот почему так происходит, почему наша молодежь сотворяет себе таких кумиров, вот это мне решительно непонятно. Ну, потому что ничего хорошего они в этот мир точно не приносят.
Я вот тоже подумала о том, что всегда же были вот такие хулиганы, да, кумиры у молодежи. Был, да, не знаю, условно, Есенин, который вел такой довольно аморальный образ жизни, хулиганский. Но ведь Есенин после себя оставил великие стихи. Был Бодлер, которого тоже считали нарушителем, возмутителем спокойствия, который очень рано ушел из жизни. Но он тоже оставил великолепные произведения, которые вошли в аналы. Вот я думаю иногда, а что если Есенин нашего времени – это Моргенштерн? Страшные мысли. Это же ужасно, если это правда будет так.
Опять мы с тобой на какой-то минорной ноте заканчиваем. Не хотелось бы.
Так.
Я вот услышал вчера новость. Вот меня порадовало. Вот кто молодцы, вот кто несет разумное, доброе, вечное, так это сотрудники одного из геронтологических центров в Курганской области. Значит, что они придумали? Пенсионерам местным предложили общаться с деревьями. То есть они там живут у себя в этих пансионатах, в замкнутом в пространстве, и вот решили внедрить такую дендротерапию. То есть они гуляют среди деревьев, бабушки и дедушки, получают какие-то новые знания, кто-то выбирает свое какое-то дерево. В общем, врачи говорят, что такое вот общение с природой оказывает на пенсионеров успокаивающий такой психологический эффект. Вместо того, чтобы повысить пенсии, то есть повышение пенсии, на их взгляд, успокаивающего такого эффекта не приносит, а общение с деревьями, да, ну класс.
Во-первых, руководители этого геронтологического, или как там оно называется, центра, не могут повысить пенсии пенсионерам. Никита, ты как-то не по адресу претензии предъявляешь. А во-вторых, я тебе хочу сказать, что у меня под окном растет тополь огромный, и я с ним каждый день разговариваю, и очень у нас с ним прекрасные отношения. Так что ты давай, вместо того, чтобы смеяться над практикой, внедренной в Курганской области, вышел бы сейчас на лужайку, вот,
и обнял березку,
поговорил бы,
да?
С первой встречи вечной березкой, в конце концов. Может, добрее станешь.
Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыки и Castbox.
Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!